Глава пятая. Корнел покивал в знак одобрения, а потом сказал: «Знаешь, я тоже думал над тем, как улучшить твою работу с пространственным артефактом, и у меня появилась одна идея. Тебе наверняка приходится метать артефакт на всякие неудобные поверхности, и достаточно сложно рассчитать момент, когда надо вылезать, чтобы подхватить артефакт, не дав ему упасть вниз, верно?»
«Да, так и есть. Приходится демонстрировать чудеса акробатики, чтобы поймать вовремя артефакт», — согласился я. «И что ты придумал по этому поводу?»
«А что, если использовать какую-то липучку, чтобы артефакт, долетев, прилипал к нужному месту, и ты мог не бояться, что он свалится, пока ты вылезаешь из него? Одна только проблема точно есть. Если он станет липучим, он же к твоей руке приклеится при попытке его бросить, верно? Я потому раньше не говорил, что непонятно, как решить эту проблему». Я задумался, а потом хлопнул Корнела по плечу. «А в этом что-то есть. Надо будет и над этим тоже подумать. Спасибо. А теперь поскакали к казармам королевской армии». Несмотря на сомнения Корнела об уместности нашей поездки к казармам в 11 ночи, особых проблем не возникло. Я щедро раздавал золото, поэтому никаких проблем у нас не возникало. Один из двух часовых, получив золотую монету, тут же согласился сбегать за лейтенантом. А тот, выслушав мою просьбу о том, что мне нужно срочно научиться владеть прощой, подкрепленной небольшим кошельком с полусотней золотых монет, счел ее совершенно нормальной. Правда, пришлось перед этим разговором хлебнуть вина, чтобы создать картину молодого капризного богача, готового удовлетворять любую свою прихоть в тот же момент, как она пришла ему в голову. Что я богач, лейтенант понял по моей одежде и артефактным доспехам. А тут еще и вином пахнет. Классическая картина. Золотая молодежь отдыхает и капризничает. Почему бы на этом не подзаработать? Так что через 5 минут меня уже знакомили с сержантом Прачников и его лучшим метальщиком. Каждому из них я выдал по 5 золотых монет, что сделало их сразу очень дружелюбными. Конечно, они и так бы беспрекословно и абсолютно бесплатно выполнили бы приказ лейтенанта, получившего на лапу. Но мне хотелось, чтобы они старались. Еще за 5 золотых нас с Корнелом тут же проводили на полигон для прачников. Он располагался за городской стеной, и на нем тут же разожгли факелы, чтобы мне было видно, куда летят снаряды. Следующие несколько часов я метал снаряды из пращи. Сначала привыкал к принципу, потом начал учиться метать предмет в цель. Уточнил у них, какие есть препятствия при метании большего по размеру предмета. Оказалось, что надо лишь поменять накладку на большую по размеру, только и всего. И быть готовым к тому, что так далеко, как обычный, большой снаряд не полетит. 3 часа ночи, когда сержант и солдат уже вовсю начали зевать, я решил, что основное уже у них перенял. Дал им еще 10 золотых в благодарность. Они так обрадовались, что подарили мне прощу. Заехали в наше родовое поместье, где Аркош не спал, как и охранник, ожидая нашего возвращения. Удивил старого мага, сообщив, что вместо поиска жерно в его особняке я осваивал прощу. Но саму идею ее использования он одобрил, выразив только сожаление, что ему самому не пришла в голову эта идея. Перед возвращением в академию я еще успел переделать накладку на прощу под мой эспандер, а также озадачить Аркоша решением задачи об использовании липучести на эспандере. Он обещал подумать, что можно использовать из материалов, доступных в лавках, чтобы эспандер не был липким в момент броска, но приобретал липучесть, прилетая на место. Вернулись в академию. Перед сном прогнал в трансе все основные моменты метания снарядов из прощи, что изучил сегодня раз за разом. Конечно, в результате нескольких часов занятий настоящим прачником я не стал, но немного достаточно для моих целей это ремесло я освоил. И для моих целей вовсе не обязательно уметь попадать с 200 метров в голову врага, как это может сделать любой из профессиональных прачников. Появилась еще одна идея под влиянием предложения Корнела. А что, если попробовать использовать комбинацию из прикрепленного к дротику эспандера и копьеметалки? Изготовить специальный дротик с отверстием для эспандера в древке. Его можно сделать из металла, насадив с двух сторон деревянные части. Сам по себе такой дротик вряд ли метнешь дальше 40 метров. Но при помощи копьеметалки это расстояние увеличится минимум до 60 метров, а то и до 70. В чем плюс? В отличие от пращи, наконечник может втыкаться в мягкие крыши или деревья, и точно знаешь потом, где подобрать эспандер. Да, нужно будет и с этим поэкспериментировать. Дополнительные варианты лишними не будут. А следующей ночью я снова отправился в клановое поместье Жерно. И в этот раз сразу перебрался при помощи пращи на одну из четырех крыш усадьбы клана. Выбрал для этого одну из двух плоских крыш самого высокого здания. Мне очень понравилось. Несколько секунд и 100 с лишним метров остались позади. Вот так работать гораздо приятнее. В прекрасном настроении аккуратно свесился с крыши. Да, я был прав вчера, что не стал пытаться попасть внутрь по земле. За какую-то минуту насчитал внизу 6 патрулей. По 2 человека были с собаками, по 3 без собак. И это только те, что были видны с одной стороны крыши. Можно только представить, сколько всего тут было охранников. Стало ясно, что мне лучше всего попытаться проникнуть в выбранное здание именно с крыши. Главный вопрос, в какое именно здание направиться вначале. 4 здания вместо 1 огромного — хитрый ход, чтобы запутать лазутчика, но не абсолютный, если лазутчик понимает, что делает. А я именно такой, с большим опытом разведки и умением принимать решения при нехватке информации. Поочередно свесился с каждой из сторон крыши. Картина прояснилась. Больше всего патрулей было у соседнего с моим здания. Его буквально обложили патрулями. Ну что же, кажется, я знаю, где мне надо искать Жерно. Что хорошо, крыша этого здания тоже была плоской. Ну что же, подожду с полчасика, чтобы люди улеглись спать, да и пойду на разведку. Улегся поудобнее и принялся ждать. Чтобы не терять времени зря, принялся прикидывать, каким именно образом все же можно убить Жерно. Старые варианты, от которых отказался раньше, уже не рассматривал. Пытался придумать новые. И вдруг, когда отведенное мной время почти истекло, одна интересная идея таки пришла в голову. Она позволяла рассчитать, чтобы взрыв произошел тогда, когда Жерно будет совсем рядом с взрывчаткой, как тогда в карете, когда нам просто не повезло. И остается надеяться, 2 раза подряд удача нам не изменит. Вот только у меня с собой было слишком мало взрывчатки для реализации такой идеи. А в этот раз я хотел подстраховаться со всех сторон. Взрыв должен быть максимально мощным. Так что я выгрузил всю взрывчатку, что была с собой, прямо на крышу, накинув на нее черную ткань. На плоскую крышу, конечно, имелся выход. И им кто-то мог воспользоваться из соображений безопасности, чтобы осмотреть ее. Но я пристроил взрывчатку на дальнем конце крыши, и под черной тканью ее будет не видно уже с расстояния в несколько шагов. Затем я достал пращу и снова покинул престижный район терминал. «А что в этот раз?» — удивился Корнел. «Ну да, я опять появился слишком быстро». «Появилась идея, как взорвать Жерно», — сказал я. «Давай мне всю взрывчатку, что есть». Сумку с взрывчаткой Корнел предусмотрительно спрятал в густых кустах. А то мало ли какие стражники появятся, либо клановые, учитывая близость очень престижного района, либо городские. Будет очень трудно объяснить, что он тут делает, если у него обнаружат кучу взрывчатки. Так что Корнел тут же пошел в кусты и приволок взрывчатку, а я стал ей набивать собственные сумки. Брату было очень любопытно, что же именно я задумал, но он не спрашивал, боялся сглазить. Я тоже не хотел хвастаться задумкой, плохая примета. Так что вскоре попрощались, и я снова отправился в терминал, очень быстро передвигаясь при помощи пращи. Как мне раньше не пришло в голову, что это очень хорошая идея. Взрывчатка лежала нетронутой, там, где я ее оставил. Уже хотел перепрыгнуть на соседний дом, так тщательно окруженный патрулями, как что-то меня остановило. Какое-то едва заметное копошение на крыше. Лег неподвижно и принялся всматриваться. Через несколько минут я понял, что мне не показалось. На соседней крыше кто-то был. Лежал замаскированный куском темной ткани на самом краю крыши со стороны фасада и всматривался вдаль. Похоже, дополнительная мера охраны — патруль на крыше. И это еще раз подтвердило, что именно в этом здании я смогу найти Жерно. Вернее, лучше бы мне с ним лично не встречаться. Маг 12-го разряда для меня слишком опасен. Главное, чтобы он был в этом здании, потому что в нем же тогда можно ожидать найти и клановую казну. Это разумно. Раз уж все равно наиболее тщательно охраняешь главу клана, то почему бы заодно не защитить и клановые богатства, разместив их рядышком? Сразу стало понятно, что прежний план проникновения в то здание не годится. Наблюдатель, конечно, смотрит сверху вниз, на двор, а не на крышу. Но звук из пандера о крышу всяко услышит. Минимум — обернется. Максимум — встанет и примется бродить по крыше в поисках предмета, который ударился об нее. Наткнется на меня, придется его убивать. А я понятия не имею, когда его должны сменить. В любом случае, вряд ли он пролежит тут дольше 6 часов без смены. Значит, максимум через 6 часов найдут его труп и объявят тревогу. А раз на крыше наблюдатель, то ход на чердак, скорее всего, открыт. Не запрут же его на крыше одного. Новый план созрел быстро. Наблюдателя не убивать и воспользоваться открытым чердачным ходом для проникновения в здание. Теперь требовалось сделать падение из пандера на крышу максимально беззвучным. Я достал все тряпки, что были в сумках, и принялся изучать их. Завернул эспандер в 3 носка, затем обвязал кожаным поясом от плаща, теперь он должен упасть на крышу не так шумно и, по идее, практически не будет по ней прыгать, привлекая к себе внимание дополнительным шумом и движением. Для броска выбрал самый отдаленный от наблюдателя кусок крыши. Ну и, конечно, полежал 20 минут, тщательно осматривая всю крышу, нет ли там еще наблюдателей, кроме этого. Никого больше не обнаружив, совершил бросок. Обмотки помогли. Когда я спустя 3 минуты вылез из эспандера, никого рядом не было. Отлично. Подобрав эспандер, я пополз по крыше в сторону люка, ведущего на чердак. Добравшись до него, легонько дернул за ручку на крышке. Та поддалась. Мои соображения, что своего наблюдателя запирать не будут, подтвердились. Теперь главный вопрос — не поставили ли кого-то охранять люк изнутри? Тут уже приходилось рисковать. Ну а куда деваться? Одним рывком приоткрыл люк и скользнул внутрь. Там было темно, но я нашарил ногой ступеньку лестницы, пригнулся и закрыл за собой люк. Часто пользовался такими люками, так что научился открывать и закрывать их практически бесшумно. Замер в темноте. Спустя 2 секунды услышал рядом чье-то дыхание. Повод для беспокойства, конечно. Но еще через 2 секунды я расслабился, услышав звуки чистого и здорового сна. Охранника у люка поставили, но в кромешной темноте чердака он где-то тут благополучно заснул. Ну да, на крыше же свой человек, что-то случится-то может плохого. Определив по звуку, в каком направлении дрыхнет очередной дозорный, спустился по лестнице и пошел на еле видный свет в другую сторону. Через 10 шагов вышел к ведущей вниз с чердака винтовой лестнице. Отлично. Прокрался по лестнице вниз, периодически останавливаясь и прислушиваясь. Дом еще не полностью заснул. Внизу по коридорам периодически ходили. Иногда слышались голоса. Нашел вскоре небольшой тупичок, в который никто не должен был заглядывать, и притаился там в ожидании, когда все утихнут. Какая-то относительная тишина наступила только примерно через час. Тогда я вылез из своего укрытия и пошел по лестнице вниз. Моей целью был 2-й этаж. По статистике, именно там устраивали кабинеты и комнаты для совещаний большинство кланов. 2 раз, заслышав шаги, прятался, но они были на других этажах, так что смог продолжить свой путь вниз. Наконец, добравшись до 2-го этажа, побежал по ковру, рассматривая в свете магических фонарей двери в коридоре. Как всегда, меня интересовали самые пафосные из них. На середине этажа нашел огромные двойные резные деревянные двери. Так, судя по всему, тут комната для совещаний. Рядом с ними были двери поменьше, но тоже богато отделанные. Тут либо кабинет главы клана, либо его спальня. Хороший вопрос, что именно? В спальню к Жирно мне точно нельзя соваться, это смертельно опасно. В обычной ситуации я бы мог вылезти на карниз и пройти по нему до нужного окна, заглянув в него. Достаточно одного взгляда, чтобы отличить кабинет от спальни. Но, учитывая количество дозорных во дворе, об этом не могло быть и речи. Кто-нибудь обязательно поднимет голову и заметит меня. Решил пока что влезть в комнату для совещаний. Мало ли, вдруг клановый тайник будет устроен прямо там. Двери были заперты, но отмычки помогли мне быстро справиться с не таким и сложным замком, а сам факт, что двери были заперты, порадовал. Это могло означать, что внутри есть что-то ценное. Провел стандартную проверку на ловушке, не обнаружив ни одной, принялся осматривать комнату. Да, это точно была комната для совещаний. Длинный массивный стол из дорогих пород дерева, огромные стулья вокруг него, огромный камин, свет от которого немного освещал комнату, позволяя от него ориентироваться. В нем лежали такие огромные обугленные бревна, что даже спустя несколько часов горения светящихся углей хватало. В неровном свете рассмотрел дверь, ведущую из комнаты влево. Тут же обрадовался. Именно там была то ли спальня, то ли кабинет, судя по дверям. И теперь я точно знал, что там именно кабинет. Никто не стал бы делать из своей спальни дверь в комнату для совещаний. Как-то неуютно и странно бы было. Только принялся искать тайники, как услышал шум ключа в замке, а затем скрип открываемой двери. Вовремя нырнул под стол и притаился там. Вначале не понял, что происходит, и, естественно, заволновался, не ловит ли по всему зданию замеченного кем-то лазутчика. Но вскоре расслабился. В поле зрения попали дрова, которые тащили к камину. Ну да, старейшины клана могут с самого утра собраться на совещание и будут дико разозлены, если комната окажется холодной. Так что в камин надо периодически подкидывать новые дрова. Через пару минут слуги со своей задачей справились, удалились в коридор и заперли за собой дверь. И такие случаи бывают, когда ходишь в разведку. Главное — не паниковать и сохранять голову холодной. Зато теперь я знал, что ловушек тут точно нет, иначе слуги бы так свободно не перемещались по этой комнате. А также точно знал, что в ближайшие несколько часов, пока дрова не прогорят, меня никто не потревожит. Вылез из-под стола и принялся за поиски тайника или сейфа. Спустя полчаса пришел к выводу, что никаких тайников здесь нет. Что же обидно, но и так бывает. Значит, мне нужно перебираться в кабинет. В том, что клановый тайник будет именно на втором этаже, я почти не сомневался. В подземельях серьезные кланы тайники не размещали. Слишком велика опасность, что воры проберутся под землей и незаметно взломают тайник. Магия земли — сильная штука, и так рисковать никто не станет. Первый этаж из-за этого тоже не подходил. Оставался второй этаж и те, что выше. Но по опыту никто не хотел устраивать их выше второго. Среди тех, кто распоряжался богатствами клана, было много стариков, а они не любили бегать по лестницам. Значит, если у клана основные кабинеты элиты на втором этаже, то тут надо искать и тайник. Встал вопрос, проникать в кабинет через внутреннюю дверь из этой комнаты или идти через коридор. Весь мой опыт говорил о том, что более безопасный путь через дверь в коридоре. Новичок в таких делах мог сделать ошибку, решив, что безопаснее взломать эту дверь. Не надо же выходить в коридор, меньше шансов, что заметят. Но был велик шанс, что именно из-за этого сама эта дверь может быть оборудована ловушкой на грабителя, в том числе и смертельной. А что, слуг предупредить, чтобы этой дверью не пользовались и порядок? Так что я вышел в коридор и снова принялся орудовать отмычками, чтобы попасть в кабинет. Через минуту замок поддался, и я оказался на пороге. Большой кабинет, справа рабочий стол, стулья, полки с книгами, слева только камин и кресла. Провел стандартную проверку на ловушке, сразу обнаружил слева одну из них. Не смертельную, просто сигнализирующую о появлении кого-то живого в кабинете. Растопленный камин был и тут, так что достаточно было установить ловушку и смотреть за ее сигналами. Слугам велеть топить в одно и то же время, и в это время на сигналы о том, что кто-то вошел в кабинет, не реагировать. А вот если сигнал получен в другое время, когда слугам в кабинете делать нечего, то можно и тревогу поднимать.